Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачашникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Доллар запретят? Правительство России заявило о намерении избавить экономику страны от долларовой зависимости. Энергетический паёк. Чиновники хотят ввести социальную норму энергопотребления и увеличить тарифы на электроэнергию. Выход платный. Прекращение дела об экстремизме не означает автоматического исключения из списка экстремистов Росфинмониторинга и отмены блокировки счетов. Учителя против. Всемирный день учителя. Российские педагоги встречают в пикете у Министерства просвещения.
Эти темы обсудим в течение ближайшего часа, но сначала Антон Бенедиктов напомнит о том, что еще на этой неделе в России обсуждали правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Владимир Путин рассказал, что повышение пенсионного возраста не сэкономит деньги бюджету, а наоборот, потребует дополнительных расходов. И тут же подписал закон о пенсионной реформе. На пенсию на этой неделе ушел замгубернатора Воронежской области. Ему выплатили 23 оклада, больше 200 тысяч рублей, а через день вернули на работу. Губернатор заявил, что не видит в этом ничего незаконного. Впрочем, позже выяснилось, что чиновник все-таки уйдет на заслуженный отдых. Через пару недель. В Челябинске возбудили 22 дела против коммунальщиков, допустивших мусорный коллапс. За прошедшую неделю из города вывезли более 9 тысяч тонн отходов. Чтобы докопаться до причин, в Челябинскую область отправили работников Генпрокуратуры. Минздрав поддержал повышение минимального возраста продажи алкоголя до 21 года. А Минпромторг тем временем предлагает вернуть ночную продажу пива, но только в банках, чтобы поддержать российских производителей алюминия, попавших под американские санкции. Школьникам нужно рассказывать о вреде мастурбации, считает бывший санитарный врач России. Геннадий Онищенко, ныне депутат Госдумы, предлагает делать это в рамках уроков половой грамотности. А еще школьникам могут запретить пользоваться косметикой и красить волосы. С предложением ввести этикет учащихся выступил депутат Виталий Милонов. Арест оппозиционера Алексея Навального еще на 20 суток после месяца, уже проведенного в изоляторе, признали законным. А еще на политика подал в суд мясокомбинат «Дружба народов». Он упоминался в расследовании о закупках Росгвардии. Генерал Золотов уже угрожал выступить в роли мясокомбината и сделать из Навального отбивную. Но из-под ареста оппозиционер на это ответить не может. Суд в Карелии арестовал директора краеведческого музея Сергея Калтырина. Он отвечает за состояние массовых захоронений, репрессированных в урочище Сандармох. Калтырина обвинили в педофилии, как ранее главу карельского мемориала Юрия Дмитриева, открывшего эти захоронения. Тем временем дело режиссера Кирилла Серебренникова передано в суд, хотя защита рассчитывала, что до этого не дойдет. Вышел на свободу Евгений Макаров. С видеозаписи его избиения начался крупный процесс против сотрудников ФСИН в Ярославле. А телеканал «Дождь» опубликовал видео с издевательствами над заключенными в омской колонии. 3 года назад их заставляли голыми сидеть на корточках лицом к стене и танцевать в парах. Обвиняемую в создании экстремистского сообщества «Новое величие» Анну Павликову арестовали незаконно, решили в Мосгорсуде. Здоровье еще двух участников дела, Руслана Костыленкова и Вячеслава Крюкова, который почти месяц держит голодовку, в опасности. Так считают в президентском совете по правам человека. Российские власти утверждают, что украинский режиссер Олег Сенцов прекратил голодовку, которую держал 145 дней. Ранее адвокат режиссера опасался, что его начнут кормить насильно. В начале недели сообщалось, что Сенцова могут обменять на россиян, осужденных в США. Но в Госдепартаменте это опровергли и добавили, что не меняют политзаключенных на преступников.
К вечеру появились подробности, связанные с заявлением Федеральной службы исполнения наказания о прекращении Олегом Сенцовым голодовки. Его адвокат Дмитрий Динзе, посетивший Сенцова сегодня в колонии, сообщил, что решение прекратить голодовку было вынужденным. Накануне врачи заявили о намерении начать принудительное кормление в рамках реанимационных мероприятий. Это фрагмент обращения Олега Сенцова, зачитанный его адвокатом.
145 дней борьбы, минус 20 килограмм веса, как он указывает, плюс подорванный организм. Но цель так и не была достигнута. Он благодарен всем, кто поддерживал его и просит прощения у тех, кого он подвел. У него начала распадаться печень, почки уже настолько забиты, что они фактически не функционируют. Проблемы с кишечником и желудком большие начались. У меня началась ишемия сердца. Естественно, он не хотел уходить с голодовки. И это вынужденная мера, чтобы из него, соответственно, уже не слепили там психически больного какого-нибудь человека или овоща, так скажем, который будет прикован к кровати в реанимации. А плюс он сейчас не знает, как он сможет выйти из голодовки или не сможет он выйти из голодовки, потому что ему сказали, что у него во внутренних органах начались необратимые изменения.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Только поутихли страсти вокруг пенсионной реформы, пришла новая напасть, напугавшая тех жителей России, у которых есть хоть какие-то сбережения. Чиновники заявили о намерении избавить экономику России от долларовой зависимости. Но толком не объяснили, как именно собираются это делать, рассказывает Наталья Джанпаладова.
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин 3 октября рассказал о том, что его ведомство, а также Министерство финансов и Центробанк подготовили предложение для снижения зависимости российской экономики от доллара. По словам Орешкина, речь идет о неких стимулирующих мерах для того, чтобы пользоваться другими валютами при расчете с иностранными компаниями было бы удобнее и проще. Пресс-служба правительства уточнила, что Кабмин не планирует вводить запрет на долларовые расчеты. Подробности министерских инициатив пока неизвестны. Издание «The Bell» сообщило, что правительство в ближайшие недели может утвердить план по отказу от американской валюты, но в его основе меры, предложенные главой ВТБ Андреем Костиным. В сентябре он предложил 4 пункта для отказа от доллара. Во-первых, план Костина предполагает переход на расчеты в других валютах при проведении экспортно-импортных сделок с иностранными государствами. В числе альтернативных валют он называл евро, юань и рубль. Второе – это перевод юридических адресов крупнейших российских холдингов в российскую юрисдикцию. Третий пункт плана – размещение еврооблигаций преимущественно на российских площадках. И последнее – лицензирование всех участников фондового рынка таким образом, чтобы они все работали по единым правилам. Кроме этого, тогда глава ВТБ рассказал, что банки готовятся к возможным санкциям со стороны США и в случае чего рассматривают возможность вернуть деньги россиянам, имеющим вклады в долларах, в другой валюте. 2 октября Костин заявил, что президент России Владимир Путин поддержал его план по уходу от доллара в международных расчетах. Глава ВТБ уточнил, что речь не идет о полном отказе от американской валюты. По его словам, на реализацию этого плана потребуется не менее 5 лет. Разговоры об отказе от доллара активно ведутся в связи с возможным ужесточением санкций Соединенных Штатов. В июле в американский Конгресс был внесен документ, в котором предполагается ввести запрет на проведение операций в США для крупнейших российских банков, включая Сбербанк. Это фактически означает запрет на использование доллара этими финансовыми организациями. Российские банки на фоне угрозы новых санкций ввозят в страну рекордные объемы евро, снижая при этом ввоз долларов. В июле через банковский сектор в Россию пришел рекордный с 2014 года объем наличных евро, в сумме которой эквивалентна более чем 2 миллиардам долларов. Ожидается, что новые санкции США вступят в силу 4 ноября.
Заявление министра экономического развития России Максима Орешкина о снижении зависимости экономики России от доллара взбудоражило общественность. Никто, конечно, не поверил, что обойдется без жертв. Так что в итоге планируется? Доллар запретят или оставят? Что делать с валютными сбережениями и вкладами? В чем хранить заначку, в конце концов? Вот все эти вопросы я задам эксперту в студии «Радио Свобода», экономисту Владиславу Жуковскому. Владислав, здравствуйте.
Здравствуйте.
Оправдана ли паника? Запретят ли доллар в ближайшее время? Что делать?
Я бы начал с первого. Даже по последним оценкам Центрального банка России, сегодня 72% россиян не могут позволить себе откладывать на черный день, то есть иметь некие сбережения, некую заначку из текущих доходов. То есть зарплаты настолько низкие, что на самом деле живут от получки до получки. До 80% бюджета ходит на товары, услуги первой необходимости, оплату коммуналки, проезд на транспорте, ну и, собственно говоря, куда-то купить одежду. При том, что, опять-таки, по оценке Росстата, 40% россиян не могут сегодня себе позволить, и не хватает денег на еду и продукты питания.
Хорошо, но вот
поэтому
20...
этим людям сейчас складывать уже нечего.
Да, есть оставшиеся 28%.
Совершенно верно. Вот из этой части, я думаю, что люди уже прекрасно помнят 2008 год, 2014 год, заявление о том, что мы тихая гавань, что мы островок стабильности, что нам санкции нипочем, что мы тут ввязались от мировой экономики, и «Газпром» будет стоить через там, 5 лет триллион долларов, сегодня, напомню, 150 миллиардов долларов, и что рубли ничего не грозит. Напомню, что с тех пор, вот за 10 лет, рубль упал с 23 рублей за 1 американский доллар в июле 2008 года до 65 рублей, уже 66,5 рублей за доллар сегодня, ну и мы видели 85 рублей за доллар в январе 2016 года. Поэтому с точки зрения того, покупать ли валюту, ну мне кажется, если вот немножко человек не является рыбкой Дори, у него есть какая-то память историческая, он может так вот ретроспективно посмотреть назад и вспомнить, что было, для него ответ очевиден, что любые укрепления рубля нужно использовать для того, чтобы так либо иначе увеличивать свои валютные сбережения, покупать валюту.
Так, какую валюту? Если они сейчас собираются избавить Россию от долларовой зависимости,
путем,
как нам говорится.
Падение уровня жизни населения, обещание большинства. Это как бы тактика и логика понятна.
Хорошо. Но есть ли смысл сейчас срочно тем, у кого сбережения в долларах, конвертировать их в евро, в фунты стерлингов, в какую-то другую валюту?
Смотрите, мы, когда говорим о сбережении в иностранной валюте, мы говорим, как правило, о наиболее ликвидных, так называемых, резервных валютах. То есть это, прежде всего, американский доллар, это евро, это в меньшей степени британский фунт стерлингов, это, возможно, швейцарский франк, но как бы не надо смотреть. Доллара и евро вполне себе хватает. Имеет ли смысл сейчас бежать и судорожно продавать валюту? Я думаю, что нет.
Нет, а менять доллары на евро?
Я думаю, что проще сделать 50 на 50 и, в принципе, эту историю забыть. То, что на горизонте года и дальше, скорее всего, мы увидим сильный рост доллара по отношению к евро, ну, скажем так, до уровня 1.05 долларов за евро, может быть, даже до паритета, я думаю, что, в принципе, этот риск существует именно для тех, кто кого вклады в евро. Вот. Но, в принципе, эта корзина более-менее сбалансированная, я бы сказал так, что можно держать и там, и там.
А стоит могут ли просто запретить доллар или устроить такую ситуацию, как была в Советском Союзе или относительно недавно в Аргентине, ввести государственный фиксированный курс доллара, который будет значительно ниже его реальной стоимости?
Ну, я скажу, по такой схеме живет, например, сейчас Венесуэла. Там курс официально вот реально отличается уже не в десятки, даже не в сотни раз.
Стратегический
партнер. Примерно такая же ситуация на черном валютном рынке Сирии. Там разрыв сотни тысяч раз можно достигать.
То есть, думаете, Путин у них
подсмотрел? Я не знаю, где подсмотрели, но в ситуации, когда у нас, с одной стороны, обещают экономический, технологический рывок и подписывают майские указы, и обещают повышение уровня жизни, и что мы тут заживем как в Швейцарии, уже Испанию перегнали, я так понимаю, теперь Швейцария впереди, да, и при этом потом повышают пенсионный возраст в день открытия футбольного мундиаля, повышают налог на добавленную стоимость на 2%, прошу прощения, с 18 до 20% повышения НДС, это ежегодно из нашего кармана дополнительно будет, ну, прошу, изъято, украдено, конфисковано 630 миллиардов рублей только в 2019 году за шестилетку президентского срока, это еще примерно 3 триллиона 800 миллиардов рублей. То есть мы это просто отдали вот в резервы на помощь нефтяникам, металлургам, олигархам, кому угодно. Кстати
Сирии.
Говоря, ну, Сирия там и Сирии, и Венесуэле помогаем, мы всем помогаем, кроме самих себя. Вот, напомню, что буквально вот на днях правительство подписало и согласовало с нефтяниками увеличение субсидии нефтяным олигархам, нефтяному лобби с 400 до 630 миллиардов рублей. Эта цифра идеально бьется с тем, сколько отнимут у нас через повышение НДС в 2019 году. Тоже 630 миллиардов рублей. Поэтому надо понимать, что социально-экономическая политика российских властей носит откровенно, с моей точки зрения, конфискационный антисоциальный характер. Поэтому проблема импортозамещения, дедоларизации экономики будет решена тем, что просто будет, ну, кстати, уничтожен средний класс, будет происходить люмпенизация населения и падение уровня жизни.
Хорошо.
И тем, у кого
тем
есть,
не менее,
держать
да,
валюте.
И тем не менее, вот люди, у которых есть сбережения в валюте, пусть небольшие, даже хотя бы там, не знаю, $1000, или, я уже не говорю больше, стоит ли им сейчас вот эти доллары, если они лежат на банковском счете, забирать к себе и хранить в наличности? Насколько велика вероятность того, что государство ведет вот этот самый фиксированный курс, о котором я вас спрашивала, или еще придумает какие-то ухищрения, чтобы задержать эти доллары у себя?
Я думаю, это будет уже одна из крайних мер, то есть на горизонте, ну, условно говоря, так сказать, там, года я пока такой угрозы, прям риска сильного не вижу. Я думаю, что если мы уж там окажемся под санкциями в ноябре, в октябре, то там какое-то время, сколько там, год-два еще пока не так сильно признаешь, чтобы конфисковать на валютные сбережения. То, что в принципе через Костина, через Внешторгбанк сделан проброс о возможной заморозке валютных вкладов населения, их конвертации по принудительному курсу в американскую, в российскую валюту и отдавать обратно фантиками, тугриками, в принципе, мы это проходили после 1998 года, после 1991 года, на старых годов гиперинфляции. Поэтому, в принципе, то это мы уже проходили, просто люди это забыли.
Ну что, забирать наличность или нет, скажите?
Ну, я думаю, что можно, вот как сейчас склады стекут, например, там однолетние, полугодовые, двухлетние подходят к концу, можно забирать и держать в наличной форме. А массово сейчас бежать забирать не стоит, потому что я думаю, что еще кто-то там на горизонте полугода-года это не грозит. Но то, что, в принципе, лучше держать, кстати, в наличной форме, чем в банке под 0,5%, я думаю, как бы это вполне себе очевидно. Не та там доходность, чтобы рисковать своими накоплениями. Но то, что у рубля, скажем, перспектива не очень хорошая, это как бы очевидно. То есть мы будем падать не из-за дешевеющей нефти, не из-за откровенно, скажем так, антисоциальной, разрушительной социально-экономической политики, которая выжигает точки роста в стране. У нас вроде как там рисует рост заработных плат. При падающих реальных располагаемых доходах у нас растет экономика на 1,5% ВВП. При этом в регионах, ну скажем так, перекати поле, там нет вообще никакой экономической активности, инвестиционной активности. Оттуда и капиталы, и люди уезжают. Вот. И вот в этой ситуации, я думаю, что рубль будет падать именно вслед за санкциями. То есть, как только в октябре, в ноябре прилетят новые санкции от Вашингтона, от Лондона, вот тогда мы можем уже увидеть и 72, и 78 рублей за доллар очень легко.
Страшно.
Проходили уже, что страшно, 2014 и 2016 год, все это было.
Есть ли что еще сберегать? Анастасия Тищенко выясняла, что говорит статистика и социологи об уровне жизни россиян.
Если верить Росстату, россияне богатеют. В 2018 году средняя зарплата в стране выросла на 8,4% и составила 42,5 тысячи рублей. Это с учетом инфляции. Но большинство граждан своим материальным положением недовольны и отмечают рекордное ухудшение качества жизни за последние 10 лет. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения. Половина россиян недовольны своей зарплатой. 15% жалуются на регулярные задержки выплат. И лишь 14% опрошенных говорят, что их материальное положение за последний год улучшилось. На фоне нестабильности рубля, инфляции и роста цен люди стали больше заботиться о сбережениях, особенно наличных. По данным Росстата, с января 2017 года количество денег на руках у россиян выросло больше, чем на 20% и составило почти 6 триллионов рублей. А после того, как в сентябре этого года появились сообщения о возможном введении новых санкций со стороны США и стран Евросоюза, клиенты Сбербанка сняли со счетов 1 миллиард 200 миллионов рублей. В банке это назвали управляемой эволюцией баланса. 6 триллионов рублей россияне хранят в ценных бумагах. Еще порядка 25 триллионов рублей на банковских вкладах. В итоге сегодня в заначке у граждан по меньшей мере 32 триллиона 200 миллиардов рублей. А это треть от ВВП всей страны. И это данные без учета валюты. Согласно опросу ВЦИОМа, большинство россиян хранят деньги в рублях, но каждый десятый предпочитает хранить сбережения в евро и долларах. Точных данных о том, сколько иностранных денег хранится под матрасами, нет. Центральный банк называет приблизительную цифру – еще 6 триллионов или 25 миллиардов рублей.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. В правительстве ждут увеличения реальных доходов населения по итогам 2018 года, но отмечают, что 2019 для россиян будет сложным. Рост цен, инфляция и увеличение налога на добавленную стоимость. Как пережить эти неприятности? Вот, я надеюсь, ответит гость в студии «Радио Свобода», экономист Владислав Жуков. Как пережить, как приготовиться к страшному 2019-му и хоть что-то сохранить, чтобы не умереть
голодом? Давайте для телезрителей еще расскажем, что 2019 год будет сложный не потому, что так в мире сложилось, не потому, что есть некая объективная реальность. Напомню, что цены на нефть будут абсолютные рекорды за последние как минимум уж 3,5 года, уже порядка 84-85 долларов за бочку стоит смесь Brent. Россия захлебывается от притока нефтедолларов. У нас бюджет уже отнюдь никакой не дефицитный. Нам не нужно затягивать пояса, нам не нужно здесь устраивать голодомор и повышать налоги. Только за первые 7 месяцев, 8 месяцев текущего года превышение доходов бюджета над расходами, профицит, 2 триллиона рублей.
Так, а почему же деньги тогда
в бюджете на ближайшую трехлетку, если посмотрим, еще 4 триллиона 200 миллиардов рублей заложено суммарного накопленного профицита, избытка денег. То есть у нас денег, как у дурака махорки, причем здесь слово махорка далеко не главное, надо хорошо понимать. А вот, более того, фонд национального благосостояния уже приближается к отметке в 7% от ВВП, и вроде бы как можно было хоть сейчас-то деньги начать в экономику впрыскивать, условно говоря, там, не повышать налоги, дать налоговые льготы для бизнеса, не проводить антисоциальные реформы по повышению пенсионного возраста, просто отстать от людей, да. Но эти деньги сказали, нельзя в Россию вкладывать, потому что, сказал Орешкин, будет нарушена некий мифический макроэкономическая конструкция, стабильность. То есть мы вдруг будем богаче, не беднее, как бы разгонится инфляция, и вот они боролись за низкую инфляцию, цену нищего населения, конструкция развалится. Поэтому деньги вложим в восстановление Сирии, Багдада, там, не знаю, Луны, Марса, куда угодно, только не в Россию.
В американские облигации?
Американские облигации, ну окей, не американские, европейские, не европейские, так китайские, не китайские, так японские, найдем куда, а еще лучше поможем друзьям олигархам.
И у своего населения денег еще заберем.
Здесь надо понимать, что у нас, вот, например, повышение пенсионного возраста на 6-летнем периоде, это конфискация около 1,7 триллионов рублей у всех нас. Повышение НДС еще практически 4 триллиона рублей. Налоговый маневр в нефтяной отрасли по повышению налога на добычу полезных ископаемых, что вот неименуемо приведет к скачку цен на горючие смазочные материалы, на бензин, на дизель, плюс прочие там налоги, которые не повышают, это еще порядка там, по разным оценкам 1,5-2 триллиона.
Но то все есть равно еще вот эти 8 триллионов. 32 триллиона есть что сосать, получается.
Я должен понять, что 2019 год будет тяжелый, потому что вот коварные Госдеп либо происки там, условно, каких-то зарубежных разведок, а просто потому что у нас абсолютно невменяемая, удушающая макроэкономическая
Хорошо,
политика.
Как это пережить-то?
Надо понимать, что финансовая политика государства носит откровенно такой антисоциальный врачебный характер.
Вот поэтому мы это понимаем.
Больше копить, меньше тратить, на укрепление рубля, как, например, сейчас 65 рублей за доллар, постепенно докупать иностранную валюту, понимать, что, сказать, еще рухнет, условно говоря, банков 40-50 в этом году, 40-50 там еще на горизонте, то есть 600, там, по-моему, сейчас 620 банков сейчас живых, их останется 300-320 на горизонте 5-6 лет, может быть, даже быстрее.
Слушайте, вы какую-то просто страшную картинку.
Почему страшно? Смотрите, у нас за последние 5 лет ликвидировано, по-моему, около 360-400 кредитных организаций банковских. Из них 2 банка из топ-10, банк Открытия и Минбанк, уже, собственно говоря, легли и спасаются деньгами налогоплательщиков, вливаются триллион рублей туда. 2 триллиона рублей влито. Суммарно в банковской системе дыра 4 триллиона рублей за пятилетку. То есть, как бы, чем пугать-то еще? Тут уже так легли.
Да, Владислав, вот вы в самом начале сказали, что сейчас 72% населения России в принципе не могут ничего сберегать и ничего откладывать.
К сожалению, это так.
Соответственно, вот только еще там вот эти 28% могут как-то шевелиться и перестраховаться на 2019 год. А что будет вот с этим большинством?
В 2019 году что это будет? Как ты сказал,
талоны
недавно один
как?
Известный деятель, пресс-секретарь Роснефти, на вопрос о пятиэтажной квартире, ребята, идите в ЖЭ. Поэтому отношение к населению и серии, ребята, вы здесь халуи, вы крепостные, поэтому политика бояр и феодала вас не касается. Поэтому как бы мы здесь вынуждены выживать сами. Малый бизнес, не сырьевой сектор экономики, промышленность, обрабатывающее производство и население само собой. Поэтому к этому нужно относиться, что, там, как сказал президент, с пониманием. Повышение пенсионного возраста, повышение НДС, повышение акцизов, платонов, капремонтов, чего угодно. Да?
Пора.
Кстати говоря, вот вы показали хорошие краски цифры, что якобы средняя заработная плата в России в 2017 году стоила 42,5 тысячи рублей. Но если мы откроем также данные Росстата и просто проанализируем, где эту среднюю зарплату кто получает, мы видим страшную картинку. У нас в России ровно половина населения страны имеют доходы ниже 23 тысяч рублей. Это медианная заработная плата по стране. Вот ровно половина имеет доходы ниже. Самая распространенная зарплата в стране, которую получает большинство населения, ну как бы самая распространенная, модальная зарплата, 18-19 тысяч рублей. Поэтому, когда вот президент, я помню, общался с кем-то на каком-то молодежном лагере, по-моему, весной, и девушка спросила, перед президентскими выборами. А девушка сказала, понимаете, как бы, а как вот зарплата-то, говорит, там вот у учителей, там, по-моему, у мамы или у кого-то у нее была, там около 25-27 тысяч рублей, а ей президент говорит, я, говорит, не верю. Зарплата, говорит, у врачей 45 тысяч. Я говорю, нет, вы не понимаете, там 22-25 тысяч рублей. Говорит, такого быть не может.
Правительство и президент живут совершенно
у них другая реальность, там другие цифры. Там, понимаете, там не понимают, куда деть свалившихся на них 3 триллиона 200 миллиардов рублей. Вот у них за 9 месяцев текущего года
3,5 триллиона. При этом хотят еще отбирать у граждан.
Конечно.
Да, спасибо большое.
Логика вполне себе понятна. Другое дело, что она несовместима с развитием страны и обрекает большинство россиян на обеднение, дальнейшее обнищание.
К сожалению. Спасибо Владиславу Жуковскому, экономисту. Остап Бендер утверждал, что знает 400 относительно честных способов отъема денег у населения. Правительству России есть еще к чему стремиться. На этой неделе, например, стало известно, что чиновники вернулись к идее внедрить так называемую социальную норму энергопотребления, после превышения которой тарифы на электроэнергию будут резко возрастать, рассказывает Наталья Джанпаладова.
300 кВт-час. Такую норму электропотребления в месяц предлагает ввести правительство России. По схеме, которую одобрил вице-премьер России Дмитрий Казак, при превышении этого лимита тарифы на электроэнергию возрастут. Потребление свыше 300 кВт-час будет оплачиваться по повышенному тарифу, а свыше 500 – по экономически обоснованному. Конкретные цены чиновники не называют, но говорят, что норму потребления установят для домохозяйств независимо от количества проживающих. Власти также рассматривают возможность отменить льготные тарифы для квартир с электроплитами и для жителей сел. Возможно ли уложиться в 300 кВт-час? В среднем основные бытовые приборы потребляют в месяц. Холодильник – 35 кВт, компьютер – 45 кВт, освещение – 10 ламп, 90 кВт, стиральная машина – 36 кВт, микроволновая печь – 16 кВт, утюг – 12 кВт, электрочайник – 27 кВт, посудомоечная машина – 22 кВт, пылесос – 9 кВт. Это получается 292 кВт в месяц. Если в доме стоит электроплита, расход возрастает в среднем еще на 45 кВт. Социальную норму электропотребления пытались ввести еще в 2013 году. Тогда в нескольких регионах были введены лимиты от 50 до 190 кВт-час. Тарифы при превышении этих норм также должны были возрастать. Запуск системы был запланирован на 2014 год, но затем реформу заморозили.
Прокомментировать эти предложения правительства я попросила члена Комитета торгово-промышленной палаты России по жилищно-коммунальному хозяйству Юрия Павленкова. Вот что он рассказал. Юрий Викторович, почему вновь начались разговоры о необходимости вводить какие-то социальные нормы на услуги ЖКХ и, в частности, на электроэнергию? Для чего это?
Услуги ЖКХ со следующего года с учетом повышения НДС на 2% будут дифференцироваться два раза в год, но, по всей видимости, по расчетам некоторых экономистов, и этого недостаточно. При возвращении к этой дифференциации энерготарифов, стоимости тарифов, связано, конечно же, с задачей кардинальной реформы электроэнергетики и вообще всей энергетики в стране за предстоящие годы. Я думаю, что это связано именно с этим.
То есть реформировать хотят за счет потребителей?
Участники в экономическом плане в реформе и модернизации энергокомплекса будут все, вся страна. Отнюдь не только конечный потребитель в лице физических лиц. Там будут и предприятия. Кстати, основной удар будет нанесен, конечно же, по промышленным большим крупным производствам, потому что им сразу предстоит взвалить на себя огромные затраты вот, по участию в этом модернизации.
Ничего, они вернут что себе за счет конечного потребителя все эти расходы.
Что подразумевают правительство при возвращении опять к вот этой дифференциации по объему потребления электроэнергии? Как представляется правительству, а расчеты такие проводились вот, в течение последних 5 лет, что вот эта дифференциация позволит устранить так называемое перекрестное субсидирование. Что это означает? Это означает, что сегодня как будто бы одни потребители компенсируют стоимость приобретения электроэнергии другим потребителям. И вот как будто бы вот эта предлагаемая схема правительственная как раз и должна устранить вот это как будто бы перекрестное субсидирование. То есть они как раз хотят ограничить именно той группе, которая и так мало потребляет. Она хочет еще дальше ее загнать в какой-то, может быть, я не знаю, каменный век, потому что логики в этом не просматривается. Социальная норма, вот эта энергопайка, так называемая, называемая, да, могла бы быть оправданной, если бы вот этот минимум, который действительно называется льготным, претерпел бы существенное снижение в стоимости. Вот эта жалкая попытка поднять размер, как они говорят, льготной стоимости приобретения электроэнергии, экономических и каких-то организационных обоснований не имеет фактически.
О каком объеме идет речь?
О 300 киловаттах идет вот сейчас. Точнее говоря, даже не о 300 киловаттах, а пока невнятно, очень осторожно, на совещании у Казака прозвучал диапазон 300-500 киловатт.
На домовладение.
На домовладение, на семью, на точку присоединения.
Вне зависимости от того, сколько людей там
Причем
живут.
Устраняется дифференциация по оборудованию, оснащению дома электроплитами или газовыми плитами.
Ах, вот так вот даже.
То есть существенно снижается это вот этот
число льготных.
Так называемых льготных, да, групп потребления. И другие факторы включаются, но не так осторожно, как всегда это делается, простреливаются. Как сейчас пенсионные реформы с блудом с этим произошло, да. Вот, а также думаю, что будет и здесь. Сейчас отмониторят готовность регионов, кстати говоря. Регионы многие, по моей абсолютной достоверной информации, многие регионы в лице губернаторов и систем управления жизнеобеспечением, они против, потому что они представляют сейчас, с чем им придется столкнуться. Так вот, по нашим оценкам, конечно, вся эта предлагаемая структура лукавая, она опять пытается серьезную проблему, она действительно существует в стране, проблема структурного обновления системы энергоресурсообеспечения, опять с больной головы на здоровую переложить на граждан, на конечного потребителя.
Почему вообще до сих пор электричество продают задорого? Если на протяжении многих лет нам кричат чуть ли не отовсюду, что в России профицит электроэнергии, что в России ее столько вырабатывается, что по-хорошему людям, нам, потребителям, должны еще приплачивать за то, что мы пользуемся.
Вот, Марьян, да, системный вопрос для нашей страны. В течение последних там, 25 лет одновременно с деградацией и с выходом, с выводом из промышленности больших объектов потребления, высвобождаемое количество неиспользуемой энергии все время увеличивалось. Но одновременно, нужно подчеркнуть, происходил и второй процесс. Это снижение экспорта российской энергии за рубеж. Там, где мы получали и приобретали, как в случае с нефтью, с газом, там, где мы приобретали чистую валютную выручку. И вот эта доля российского экспорта электроэнергетики постоянно, неуклонно в течение всех этих лет снижалась. Эта ситуация так или иначе отражается и мотивирует наше правительство, с моей точки зрения, экспертной, замещать внутренним потребителям выпадающие, так сказать, доходы от экспорта электроэнергетики. Это один процесс. Это один процесс. Второй процесс, еще более страшный и еще более неизбежный, это существенная деградация опережающими темпами собственной генерации, сетевого хозяйства. И, страшно сказать, внутридомовых систем потребления. Вот эти преснопамятные расходы на общедомовые нужды собственно в электроэнергетике, они сегодня превышают, и их сегодня никто всерьез не рассматривает, потребление совокупное всех этих квартир, где бабушка еще умудряется где-то что-то сэкономить, урезая себя. Там обязательно управляющая организация в виде ОДНа, что все равно это компенсирует. И вот об этом сегодня как раз таки ни правительство, никто не говорят, а это и является сегодня основным объемом потребления.
Если все-таки правительство, прощупав почву, примет такое решение?
Примет однозначно, можно не сомневаться.
А как это скажется на расходах граждан на коммунальные услуги? Насколько примерно вырастет их стоимость?
В конечном счете, в любом случае, мы все пострадаем. Мы однозначно будем платить больше. И мне кажется, что совокупные затраты в экономике страны, а особенно в домохозяйствах, возрастут не менее чем на 25%, на четверть. Потому что стоимость электроэнергии, собственно, сама электроэнергия, она участвует не только в одной коммунальной услуге. В доме, в квартире, освещении, либо в ОДН, как мы разобрались. Она также участвует и в производстве ряда других услуг. Получится, что мы заплатим за вот этот вот маневр очередное правительство, может быть, дважды, может быть, трижды, может быть, четырежды. Это самый пессимистичный прогноз, то есть самый оптимистичный прогноз, 25% увеличится стоимость домохозяйств. Кто бы что бы ни говорил. Вот, казалось бы, сегодня, в текущем моменте бабушка сэкономит, но стратегически вся экономика страны, безусловно, просядет. Просядет. И никакая дифференциация тарифов с точки зрения потребления не приведет к тому, ну, ожидаемому эффекту для конкретных домохозяйств, о льготах и о повышении жизненного уровня которых так незабвенно, незыблемо печется наше правительство.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Владимир Путин внес в Госдуму поправки к Уголовному кодексу. Они смягчают ответственность за лайки и репосты в соцсетях, картинок и высказываний, которых исследователи считают экстремистскими. По оценке юристов, без изменения правоприменительной практики толку от этих поправок не будет. Слишком размытые формулировки содержит 282-я статья Уголовного кодекса. А вот в Красноярске следователи не стали дожидаться изменения законодательства. На этой неделе они за отсутствием события преступления прекратили дело в отношении 35-летнего Андрея Безбородова, которого ранее обвиняли в экстремизме за несколько картинок во ВКонтакте. Впрочем, прекращение дела об экстремизме еще не значит окончание неприятностей. Например, Ольга Каренина из Петрозаводска сохранила на свою страницу ВКонтакте фотографию с котиком, бросающим коктейль Молотова, и оказалась в суде по экстремистской статье. В итоге дело прекратили, но Ольгу еще во время следствия внесли в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга. И исключать из этого списка не спешат. У Карениной заблокированы все банковские карты. Бывшая фигурантка дела об экстремизме не может снять деньги, заплатить за ипотеку и живет на средства близких и друзей, рассказывает Александр Гнетнев.
Отношение Ольги Карениной к уголовному преследованию отражено в виде надписи на ее футболке. Эксперты обнаружили в сохраненных ею материалах в сети ВКонтакте признаки экстремизма. Сама Ольга себя преступницей не считает.
Одна видеозапись была с рунами сведическими. То есть коловраты, вот это сочли за нацистскую символику. Вторая запись, не буду говорить, содержание ее. И картинки. Вот котик бросает коктейль Молотова в толпу и написано «Волкается beautiful». Мои фотографии с русских пробежек.
Каренина утверждает, что не собиралась разжигать вражду и ненависть фотографиями и видео, которые сохранила на своей странице ВКонтакте еще в 2014 и 2015 годах.
Она не закрыла тот альбом, куда сохраняла те материалы, которые ей показались любопытными. Вот эти материалы спустя 4 года заинтересовали Центр противодействия экстремизму.
Ну, живешь, естественно, в один день все это меняется абсолютно. Твоя жизнь, это начались допросы, вот похождения, эти письма бесконечные. Естественно, это, как сказать, очень на психику мою сильно повлияло. Дергающийся глаз, бессонные ночи.
Фото и видео легли в основу дела, возбужденного по первой части 282 статьи Уголовного кодекса России. Возбуждение ненависти и вражды.
Меня задержали на ЖД вокзале. Я приехала в Санкт-Петербурга, отвели в отделение, продержали 5 часов. И мы предлагали подписать явку с повинной. Ну и, соответственно, обещали мне отделаться условкой и небольшим штрафом. Я подписала явку. Ну, потому что я растерялась и немножко себя плохо чувствовала. Подписала, а потом... Причем мне говорили, что не нужно нанимать адвоката, потому что дело пустяковое, и награда найдет своего героя все равно. И адвокат будет бесполезен абсолютно.
Адвокат Ольги обратил внимание суда на чистую с точки зрения закона репутацию своей подзащитной и ходатайствовал о прекращении уголовного дела с назначением судебного штрафа. Суд пошел навстречу, дело прекращено. Карениной предстоит выплатить 30 тысяч рублей. Но впереди ждали неожиданные трудности. В начале расследования Ольгу внесли в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения о их причастности к экстремизму и терроризму. В этот список Росфинмониторинга попадают все экстремисты. Банковские счета Карениной заблокировали.
В мае мне заблокировали все карты, начиная с того, что начались проблемы с ипотекой, с оплатой. То есть я не получаю зарплату уже с 15 мая. Живу на содержании у друзей и у родителей. Банк мне названивает, обещает уже завести дело на меня, потому что уже 4 месяца идет просрочка. То есть, ну, как обещали, мне 10 тысяч минимально каждый месяц и ипотечный кредит списывать. То есть этого ничего не делается по факту.
Адвокат Карениной считает, что она должна быть исключена из списка Росфинмониторинга, поскольку уголовное дело прекращено. Однако Ольга до сих пор в списке экстремистов. Ее карты по-прежнему заблокированы. В этой связи защита Ольги подала в суд на ведомство.
Росфинмониторинг заблокировал все ее счета и какую-либо корреспонденцию от нас не берет, где мы писали заявление об исключении нас из списка. И в этой связи нам пришлось обратиться в суд с иском об исключении. Это, наверное, будет одно из первых дел, или, может, даже первое дело в России, когда гражданин оспаривает вот состояние в этом списке.
Недавно Карелия вошла в лидеры по числу выявленных фактов экстремизма. Об этом сообщали СМИ со ссылкой на данные Генпрокуратуры и Росстата. В тройке также оказались Республика Алтай и Кабардино-Балкария.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. 5 октября – Всемирный день учителя. По этому поводу в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже проходят торжественные мероприятия, а в Москве – одиночные пикеты учителей у здания Министерства просвещения. Корреспондент «Радио Свобода» Иван Воронин встретился с участниками акции.
Вместо того, чтобы учить, мы вынуждены писать массу никому не нужных бумаг и отчетов. У нас есть проблемы с оптимизацией и массовыми сокращениями, причем в обход существующих норм Трудового кодекса. Протест против так называемой оптимизации, потому что говорят, что у нас нет проблемы с учителями, но в среднем российский учитель работает на 1,5 ставки. То есть, значит, это дефицит примерно половины от наличного состава. Люди вынуждены перерабатывать, и только за счет этого начальство хоть как-то отчитывается о росте зарплат. Ясно, что пикет, он, может быть, не самый эффективный способ давления, тем более одиночные пикеты, но в Москве в последнее время тенденция, что раз за разом отказываются в согласовании пикетов здесь, на Тверской, у Минобрнауки, бывшего Минобрнауки, на Люсиновской, куда переезжает Министерство просвещения новое. Вот, поэтому приходится действовать одиночными пикетами. Но во многих регионах учителя уже начинают грозить забастовкой. Это показывает, что ситуация дошла, в общем, до критического предела. Сейчас вот это была ситуация в Курганской области, когда областная администрация неправомерно сняла со школьных преподавателей стимулирующие надбавки, чем резко уменьшила уровень заработной платы. Сейчас, кстати, совершенно аналогичная ситуация в Тверской области. В общем, учителя народ тихий, спокойный и мирный, когда они грозят забастовкой, это о многом говорит.
В этом году по решению ЮНЕСКО Всемирный день учителя посвящен праву на квалифицированных педагогов. Но, похоже, российских учителей волнуют совсем другие проблемы. В студии «Радио Свобода» сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий. Здравствуйте, с профессиональным праздником вас.
Спасибо.
Вы к нам буквально с корабля на бал, сразу после пикета, я так понимаю,
да.
Вернулись.
Да.
Скажите, пожалуйста, как сегодня живут российские учителя, чем недовольны? Потому что недовольство со стороны родителей перед началом учебного года можно часто слышать. Родителей учеников, я имею в виду.
Ну, вы знаете, во-первых, недовольство родителей, оно очень часто бывает искусственно подогрето и увеличено. С одной стороны, нашими директорами, которые радостно пользуются любым случаем, когда можно родителей направить на неугодного учителя, а с другой стороны нашими районными, региональными властями, которые используют СМИ для того, чтобы всячески раздуть любой скандал, в центре которого учитель.
Ну, на самом деле, вообще к учителям очень много претензий после каждого и выборного процесса, потому что они так или иначе вынуждены входить в составы вот этих вот комиссий на избирательных участках. И когда появляются обвинения в адрес учителей о том, что вот, они не препятствовали сбросам или участвовали в них, то можно слышать какие-то такие попытки оправдаться, что директора в этом распоряжаются, грозят увольнениями. Действительно ли учителя находятся в столь зависимом положении от администрации учебных учреждений?
Ну, учителя находятся в зависимом положении. Это один факт. Другой факт заключается в том, что никто не проводил никаких исследований, говорящих о том, что именно конкретные учителя в конкретных избирательных комиссиях конкретно своей рукой что-то сотворили. Мы пытались много раз опрашивать наших коллег, которые входят в избирательные комиссии. Некоторые говорили: да, у нас председатель нам так сказал. Другие люди говорили, что ничего подобного не было. Никаких, опять-таки, это учитель очень удобный мальчик для битья. Еще у Гоголя это сказано, что в «Ревизоре», что всяк понимает в двух вещах – в медицине и в образовании. Каждый человек уверен, что он лучше всех знает, как надо учить, и что уж, конечно, его детей учат плохо. Это и детские собственные воспоминания, это и какие-то завышенные претензии. То есть я бы сказал, что учителя учат так, как только и можно учить в нынешней социально-политической ситуации, и даже, я скажу, в среднем лучше, чем они должны были бы учить, если бы не хотели чего-то научить.
Вот смотрите, 6 лет назад, перед тем, как... Точнее, в тот же день практически, как Путин пришел на новый президентский срок, он подписал майские указы, пообещал повысить зарплату учителям, пообещал, что жизнь российских преподавателей станет просто лучше и веселее. Что изменилось за 6 лет? Вам стало лучше
жизнь
и веселее?
Жизнь российских преподавателей резко ухудшилась.
Как же так?
И это все прекрасно знают. Если этого не знает широкая публика, то это вопрос к распространителям, опять же, информации.
А почему это произошло? Почему Путин сказал: поднимите учителям зарплату? Почему не подняли?
Нет. Путин сказал: сделайте так, чтобы в отчетах о зарплате все было красиво. Это сделано. Региональная власть радостно отчиталась. Я не знаю учителей в регионах, которые могли бы сказать: моя зарплата соответствует той, которая показана на сайте моей школы.
Я попросила нашего корреспондента Анастасию Тищенко подготовить небольшую справку о том, как живут сейчас российские учителя. Давайте ее посмотрим. Я вас попрошу прокомментировать.
В России более 40 тысяч школ, где в общей сложности работает 1 миллион 200 тысяч учителей. Их зарплаты, как утверждает Министерство образования, растут каждый год в среднем на 6-7%. Больше всего ценят учителей в Чукотском автономном округе. Там они зарабатывают почти 90 тысяч рублей в месяц. И это в 5 раз больше, чем средняя зарплата учителя в Дагестане – 19 тысяч рублей. В Москве, по данным Росстата, за преподавание в школе в среднем получают 75 тысяч рублей в месяц. У руководителя департамента образования Москвы Исаака Калины другие сведения. Он говорит о 90 тысячах рублей в месяц. В целом, согласно официальной статистике, средняя зарплата школьных педагогов в России выше средней зарплаты по региону. Исключение – Курская и Томская область. Но учителя жалуются, что их труд недооценен. Их зарплата складывается из нескольких частей. Базовая – это ведение уроков и проверка тетрадей. Компенсирующая – надбавки за работу с особенными детьми. Стимулирующая – успеваемость учеников, использование новых технологий, стаж и квалификация учителя. И премии. Последние две части сильно зависят от руководства школы. Иногда и вовсе не выплачиваются. В итоге молодые специалисты в некоторых регионах России получают по 10-15 тысяч рублей в месяц.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а со мной в студии сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий. Всеволод, ну что, действительно по 90 тысяч зарабатывают учителя?
Ну, я должен сказать, что несмотря на то, что, наверное, этот репортаж должен был бы быть резко критическим, ну, по тексту, в нем показана совершенно идеальная школа, каких в большинстве регионов нет. В нем показан сразу второй учитель, который в нем был, молодой человек, чего нет в подавляющем большинстве школ. То есть, вероятно, вашему корреспонденту показали какую-то образцово-показательную школу в Чукотке, да? На Чукотке.
Это так получается.
Да. То есть, это один момент. Я искренне радуюсь за тех учителей, у которых сделана такая школа. Для подавляющего большинства школ это не характерно. Раз. Во-вторых, ну, я могу пойти по тем пунктам, которые были перечислены относительно зарплаты, и уточнять сразу. Но насколько это интересно? Именно что такое реальная учительская зарплата и как
она... Сколько реально получает учитель в Москве? Ну вот средний.
Давайте я задам вопрос такой. Вам в обязательном порядке, вам, вот журналисту, ведущему, говорят, вы будете работать в два раза больше, чем работаете сейчас, и получать там 60 тысяч рублей в месяц. А если вы не захотите работать в два раза больше, чем сейчас, то уходите на все четыре стороны.
То есть нагрузка возросла, зарплаты немножко поднялись, и нагрузка выросла.
Зарплата – это та сумма, которую я получаю за определенную работу. Если увеличилась в два раза, в полтора раза работа,
то и зарплата должна увеличиваться.
То зарплата должна была бы увеличиваться.
Соразмерно?
Соразмерно нет. Потому что есть такое вообще в Трудовом кодексе понятие сверхурочная работа. А для учителей по нашему законодательству, по приказам Министерства образования, сверхурочной работы нет в принципе. Учителя могут работать
круглосуточно.
В Москве есть учитель, я знаю учителя физкультуры, у которого было 50 уроков в неделю. 50. Он сидел 6 дней в неделю с утра до вечера. И это только одна составляющая высокой зарплаты. Вторая составляющая – у учителя не только его часы. Классное руководство, кабинет, дополнительные занятия, кружки, между прочим, дополнительные платные образовательные услуги, которые есть в большинстве школ.
И доплачивают за это учителям?
Дополнительные образовательные услуги.
Понятно.
Платные. Которые платят родители.
Так. Ну, платят в школу, а учитель...
Ну, конечно.
Да, а учитель
конечно.
Получает что-то
конечно.
От этого?
Так вот, эта сумма составляет, наверное, да, может быть, и 70, может быть, и больше. Но никто ее, опять же, не видит. Потому что есть еще два момента. Во-первых, учитываются для статистики только те преподаватели, которые имеют не меньше 18 часов. И значит, вот в Москве очень много совместителей учителей. Их вообще не показывают в статистике. У них может быть 5 тысяч. И во-вторых, все завучи, педагоги-организаторы, то есть не директор, а вот среднее, скажем, звено руководящее, их зарплаты включаются в эту сумму и создают.
И создается иллюзия того, что, в общем, российские учителя живут вполне себе благополучно и еще чего-то тут дополнительного требуют, и на какие-то пикеты к Министерству просвещения выходят в День учителя, собственно, в Всемирный день учителя 5 октября. Спасибо большое. Сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий был в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». В гостях у программы «Человек имеет право», которую вела я, Марьяна Тарачешникова. Оставайтесь на волнах свободы, приходите к нам на сайт.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
«Радио Свобода» в социальных сетях. Twitter, Facebook, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети.